говорите, говорите, пока заставка.
Как по свету.
Ничего, нормально выглядит. Занавесочка такая веселая.
Да. Ну, я просто, чтобы долго по квартире не бегать.
Доброе утро. Доброе утро, товарищи. Мы в эфире.
Это когда у человека большая жилплощадь.
Так, доброе утро, Петр, доброе утро, Кирилл.
А, мы уже все, да?
Мы уже в эфире, да, уже все в эфире, уже все ждут, заждались. Сегодня у нас Кирилл Вышинский, традиционно уже по понедельникам мы говорим про Украину и про власть, про трансформацию власти на Украине. Сегодня у нас будет интересный эпизод, я так понимаю, сейчас Петр Алексеевич нам расскажет в деталях, чего ожидать.
Ну, смотрите, Кирилл, вот он буквально только что вошел домой, он ехал, был за городом полтора часа теперь, как и в прошлые, и так сказать, в здоровые дни из Подмосковья доехать до Москвы, потому что люди поехали на работу и, видимо, закончили самоизоляцию. Поэтому я, пока Кирилл, может быть, отдышится, минуту-две я займу времени, но, опять же, народ подтянется чуть-чуть, потому что не все сразу включаются в 11. Вот, всем с добрым утром. Две истории. Вчера Трофим, вот вы видели, записал такое большое видео по поводу Михаила Ефремова, его позиции. Я бы хотел тоже пару слов на эту тему сказать. Ну, во-первых, на мой взгляд, там, кого жалко и кого не жалко, все уже высказались, вот, я в том числе, поэтому мне кажется, что это уже вообще вся история с Михаилом, она переходит в несколько иную сейчас плоскость. И вот какую. Я вчера посмотрел два выступления адвоката Добровинского. Одно на «Эхо Москвы» на следующий день, буквально после трагедии. И одно у Владимира Соловьева в эфире. Он был, по-моему, позавчера. Вот. Адвокат Александр Добровинский – это один из известнейших и, безусловно, выдающихся современных адвокатов. Человек действительно с очень мощной профессиональной репутацией. Человек очень обеспеченный. И так далее. И мне показалось, что было бы не безинтересно посмотреть на происходящее в рамках процесса. Добровинский кое-что сказал. Хотя, на самом деле, оба его выступления производили первое впечатление, что он ничего не сказал. Вот, больше я не знаю, там я не я, и вообще это семья, и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, что есть пара вещей, о которых вот мы можем нашу Наталью Шатихину, если она придет, как раз поспрашивать поподробнее. Ну, смотрите, он, оба его выступления содержали несколько... Я сейчас как пиарщик и со своей личной точки зрения вот их просто буквально так коротко разберу, потому что мне показалось, что это, в общем, интересно. Хотя я, конечно, не специалист в адвокатской деятельности, и могу ошибаться, это лично мое ощущение, и больше, скорее, тут вопросов, чем ответов. Понятно, что он человек умнейший, и он человек, который просто так ничего не говорит. И понятно, что все, что он уже сейчас говорит, это не ответ на вопросы журналиста, а это уже начало работы по этому процессу. Значит, что же сказал адвокат Добровинский? Вместо «здрасте», когда ему задают вопрос, ну как, что, расскажите, он говорит, вы знаете, всегда я вот что хочу сказать, вот что самое главное. Почему я согласился защищать семью погибшего Захарова? Сергей, да? Сергей Захаров. Ну, неважно. Вот, за семью. Потому что, когда я увидел, значит, что происходит, я сразу понял, что я знаю, как сделать так, чтобы Ефремов не получил никакого срока вообще. То есть, чтобы он избежал наказания. Я знаю, как это сделать. И я подумал, что другие мои коллеги тоже, наверное, знают. И чтобы вот этому противостоять, я решил защищать семью Захарова. Ну и как-то журналистов, которые с ним это обсуждают, этот тезис не удивляет их. Они говорят, ну да, понятно. Мне вот лично не очень понятна такая мотивация, потому что наоборот, кажется, если ты знаешь, как кого-то защитить, то... Ну, наверное, ты будешь предлагать услуги ему скорее. Ну, в общем, надо разобрать. То есть, дополнительных вопросов ему не задают. Все, как бы, ну, видимо, он подразумевает некий такой вот альтруизм и стремление к поиску справедливости. Что для адвоката, особенно его уровня, в общем, немножко странно. И он это даже косвенно опровергает в дальнейших комментариях, когда его спрашивают, ну, хорошо, а вы считаете, какое наказание должен понести Ефремов? И тут бы он, если он в поиске справедливости, по идее, должен бы сказать... ну, я считаю, что он должен сесть там на 12 лет максимально. Он говорит, ну, знаете, я ничего не считаю. Я вообще против, так сказать, того, чтобы люди сидели в тюрьме. Я считаю, что это плохо. Я вообще за мир, дружбу и так далее. Я здесь только представляю семью, говорит адвокат Добровинский. Немножко как бы ставит под сомнение вот эту вот его мотивацию поиска справедливости. Но опять же, его мотивация, это его дело. Если он действительно ищет справедливость, окей. Но, на мой взгляд, это вот очень важный момент, который он подчеркивает. Я знаю, как сделать так, чтобы Ефремов избежал наказания. Поэтому я решил этого не допустить и буду защищать семью. Окей, это значит первое. Второе, что он говорит, тоже из интервью в интервью, он говорит, вы знаете, у меня нету своей позиции. Я здесь для того, и я буду просто передавать то, что говорит семья. Я буду представлять семью, то есть я буду их голосом. А вот, это второй пункт, тоже очень важный. И третий пункт, он сказал, вы знаете, меня поразило, когда я стал с ними общаться, насколько это убежденные в своей правоте люди. И они говорят, что они не возьмут никаких денег ни под каким предлогом. То есть это вообще даже не рассматривается, это вообще не вопрос, это их твердая позиция. Это третий пункт очень важный, который говорит, произносит адвокат. Вот. То есть деньги они не возьмут. Мы это, значит, не обсуждаем вообще, значит, в принципе и так далее. А журналист, видимо, совершенно случайно, задает ему вопрос, в котором даже называется сумма. А вот говорят, что если семье предложат 100 миллионов рублей, то они как бы вот, значит, снимут свои претензии к Ефремову. Ну, на это он отвечает, что, ну, смотрите, во-первых, никто им ничего не предложит, потому что семья, у нее позиция и так далее. Я с ними поговорил, и я им верю. Вот это все. А второе, что нельзя у нас по правовым нормам, нельзя вот так вот взять договориться, и чтобы человек не понес наказание, и все равно он наказание понесет, ну и так далее, и тому подобное. И, в общем, это никакой роли не играет. Вот. Из этого я делаю несколько таких выводов, мне кажется. Может быть, я ошибаюсь, но даже, вернее, скорее вопросов. Мне кажется, об этом стоит подумать, что сейчас он, значит, отработал следующую позицию, что первое, он знает, как он другой стороне сказал, что есть способ для них избежать наказания. Он сразу зафиксировал высокие ставки в игре по, так сказать, суммам, заняв вот это вот, являясь голосом семьи, говоря, что семья никаких денег ни в коем случае никогда не возьмет и так далее. То есть он, как бы, дает понять, что торг будет на довольно высоком уровне происходить. Понимая, что он тоже, да, еще он говорит, что он тоже денег не получает от семьи. Но, очевидно, он, скорее всего, не альтруист и будет деньги получать с другой стороны. Поэтому сумма, названная 100 миллионов, тоже, наверное, не очень случайна. Скорее всего, она тоже слита уже куда-то. То есть, вот, на мой взгляд, фактически заявка на начало переговоров с другой стороной. Вот мне кажется, это работает именно так. То есть, он дает понять, что разговаривать надо будет с ним. Дает понять, что позиция очень жесткая. Дает понять, что сумма не обсуждается в этой жесткой позиции. Но дает понять, что решение для вас есть. И я его знаю. Поэтому я бы вот следил за этим процессом с этой точки зрения. И в этой связи, не в связи, вот жалко Ефремова там и так далее, в этой связи, конечно, Ефремову не позавидуешь. Хотя, с другой стороны, может быть, он найдет эти деньги у кого-то там, спонсоры, может, какие-то у них есть там и так далее. У него хорошие связи, хорошие друзья. Но, как нам рассказывала Наталья Шатихина, ключевыми факторами является не то, что мы скажем, или что скажет там культурная общественность, суду на это плевать. Важнее всего, что скажет семья. Если семья скажет, как Наталья нам рассказывала, что мы бы хотели ограничиться минимальным для него наказанием, потому что он обязался там выплачивать и все такое, содержать и все вот это, то тогда это будет важнейшим критерием для суда в определении меры наказания ему. Вот, мне кажется, вот теперь, наверное, вся эта история из области эмоциональной, вот этой вот, что он там подонок, мерзавец и так далее, или он, наоборот, великий артист и так далее и тому подобное, она переходит в другую плоскость, а все, что происходит с точки зрения комментариев, с точки зрения позиций там, тех или иных общественных деятелей, оно, скорее всего, просто будет как-то работать на ту или на другую сторону. Поэтому интересно будет посмотреть, во что это все выльется. Ну и опять же посоветоваться, поговорить с умным человеком, с Натальей Шатихиной, вот задавать ей вопросы. Поэтому вы можете эти вопросы писать, мы ей передадим, она обещала подготовиться и на них, возможно, в среду поотвечать вот с точки зрения этого всего процесса. Вот, на этом
монолог свой заканчиваю. Да. Можно, что называется, вставить две украинские...
Пожалуйста, конечно.
Не копейки, даже гривны. Дело в том, что... Дело в том, что действительно, мне кажется, что этот процесс по делу Ефремова будет, ну, по сути, знаковым, поскольку на Украине тоже были истории, связанные вот с такими резонансными ДТП. В свое время, примерно в такой же ситуации, но не отягченные алкоголем, оказались два известных на Украине человека. Один из них известен не только на Украине, это Константин Меладзе, который сбил, если мне память не изменяет, в 12 или в 11 году под Киевом человека. И тогда тоже, к сожалению, не обошлось без смертельного исхода. И второй известный украинский человек, это такой как бы местный украинский Лужков, бывший мэр Киева Александр Омельченко, тоже на высокой скорости сбил человека и тоже, к сожалению, насмерть под Киевом. И здесь вопрос, конечно, не только в сумме компенсации, хотя понятное дело, что человеческую жизнь не компенсируешь, а сколько в самом факте того, будет ли уголовный срок для этого известного человека или нет. Поскольку это, конечно, вопрос уже не только финансовый, юридический, но и вопрос запроса на справедливость. На Украине ни Меладзе, ни Омельченко в тюрьме не сидели. То есть дело закончилось, какими-то большими финансовыми обязательствами. Значит, возможно, они были там пролонгированы во времени, потому что я помню, что у Омельченко в истории тогда фигурировала женщина, у которой остался на руках ее родитель, остался ее малолетний ребенок, значит, и он там занимался его образованием и так далее. Ну, просто это уже подробности, да? А здесь, конечно, разговор о том, будет ли просто реализован запрос на справедливость, который существует в обществе, где неважно, значит, да, конечно, это резонанс, конечно, воспринимается как большая личная трагедия Ефремова, которого, например, страшно любит моя мать, она просто его фанат, и для нее это личная трагедия. Хотя, вот, опять же, как бы каждый человек, посидевший в тюрьме, он становится немножко юристом, и я видел, как решаются вопросы, связанные с ДТП в суде. Действительно, очень серьезное влияние на суд оказывает позиция родственников. Будут они ходатайствовать о смягчении вины? Значит, или не будут ходатайствовать перед судом о смягчении вины пострадавшего. Понятно, что у Ефремова есть какие-то отягчающие обстоятельства, то есть там наркотическое, алкогольное опьянение. Есть некие смягчающие, даже не смягчающие обстоятельства, а обстоятельства, которые может учесть суд. Он многодетный отец, у него на иждивении несовершеннолетний и так далее и тому подобное. Да? Но это всегда действительно позиция родственников. И в зависимости от того, какую позицию займут родственники, будет вообще решаться вопрос о том, скорее всего, я подозреваю, что он не сможет уйти от срока. Другой вопрос, что есть нижний порог, есть верхний порог юридического наказания. И есть еще, я не знаю, как здесь в России, но поддогадываюсь, что скорее всего есть, потому что это практика еще советская, есть то, что называется меньше меньшего. То есть суд,
да, есть такое,
да, с учетом различных обстоятельств, может предусмотреть, что это наказание будет там в два раза ниже, чем порог. Если там порог, по-моему, там 5 лет у него по этой статье, ну, значит, ну, 2,5. Но, скорее всего, это все равно произойдет. И я думаю, что это будет, конечно, главным аргументом, потому что ну, все прекрасно понимают, что да, он готов заниматься, так сказать, компенсацией какого-то, насколько это возможно, со стороны родственников, что речь будет идти о деньгах, о компенсации, о том, о сём, пятом, десятом. Но вот этот запрос на справедливость, на то, что он должен понести наказание не в виде только финансовой ответственности, но и какое-то лишение свободы на какой-то период, я думаю, что, конечно, это будет главным обстоятельством, которое будет за которым общество будет следить в этом процессе. Деньги...
Да, это точно совершенно.
Да, все прекрасно понимают, что без денег не обойдется. Ну, это вот такая украинская реплика.
А теперь вот давайте... тут у нас в комментариях задают вопрос тебе. А на Украине вообще есть интерес к делу Ефремова? Следят сейчас там за ним? Смотришь
да, СМИ да, украинские? Да, конечно. Конечно, украинские сайты публиковали эту новость и давали ее, так сказать, в развитии. За этим следят. Но опять же, в силу того, что Ефремов с его проектом «Гражданин поэт» значит, гастролировал на Украине, гастролировал уже после 2014 года, значит, и ну, имел свою аудиторию. И был известен не только потом по своим киноработам, но и в последнее время очень часто и по «Гражданину поэту». Ну, а если мне. Я могу сейчас просто как бы только так припоминать, но Орлов, который пишет стихи, он достаточно часто бывает в Киеве.
Да, он же даже говорил о том, что оно чуть ли не украинское гражданство там принимать.
Ну, да. Слушайте, вот вопрос, может быть, вы знаете, кто-то из вас, я, честно говоря, это без иронии, без каких-либо намеков, вопрос такой, а вот в советские времена была возможность обменять срок на компенсацию в таких случаях? Не помните?
Ну, я боюсь, что в чем проблема Ефремова? В том, что это не просто ДТП, а это ДТП с отягчающими обстоятельствами. То есть он находился в состоянии сильного алкогольного, ну, даже не важно, сильного, не сильного, в состоянии алкогольного опьянения. Это те истории, когда в судейской логике это начинает тянуть на умысел. То есть человек в состоянии алкогольного опьянения садится за руль, нарушая ПДД, причем злостно нарушая. И в этом смысле как бы, это преступление считается уже таким закономерным. Я боюсь, что уже о компенсации идти не может. Ну, да, в советские времена предполагались, например, условные, да, значит, срок при компенсации, при там, трудовой коллектив, там, масса различных обстоятельств, угу. мог получить условно. То есть при повторном правонарушении этот срок просто вступал в действие. Угу. Но именно в конкретном в истории с Ефремовым, там просто очень много отягчающих обстоятельств. Понятно. Плюс то, что у него до этого были нарушения. Да. То есть он злостный нарушитель. Он не просто нарушитель, а он злостный нарушитель. Угу. Человек, который систематически это делал. То есть это, конечно, все отягчает вину. Ну, я же еще раз повторюсь, что в силу практики и в силу того, что в тюрьме каждый становится немножко юристом, то такие вещи... Да. Ну, у меня сосед просто в Херсоне, военком одного из херсонских районов, значит, попал в такую же историю. Но, правда, без отягчающих обстоятельств. Сбил насмерть семью. Получил 7 лет. По украинскому законодательству.
Ну да, я думаю, что в Советском Союзе было похоже, там, ну, в принципе, такие вот смягчающие обстоятельства, они примерно в той же логике находятся. Но это как раз тоже вопрос Натальи Шатихиной, мы можем его задать. Спросим, но я могу сказать, что вот по... Я, конечно, не юрист, но вот исходя из того, что есть такая у него совокупность всего, сильное состояние алкогольного и наркотического опьянения, плюс еще, значит, там сбыт какой-то расследуется параллельно, как можно себе представить, плюс общественное мнение явно не на его стороне, то есть оно прямо жестко не на его стороне, и вот любой комментарий, вот скажешь что-нибудь, Ефремов, сразу тебя даже никто и слушать не хочет, пишут, вот на нары сидеть, сволочь, там срок и так далее.
Ну, опрос вот у нас на канале прошел.
А с другой стороны, Добровинский, понимаешь, который привык, значит, современную авангардную живопись коллекционировать. Поэтому я считаю, что у него по всем пунктам здесь ситуация очень-очень тяжелая. Да. И, согласен. Дай бог, так сказать, не то чтобы здоровье, и понятно, что он виноват там, и это тяжело, но он в очень плохой ситуации, мне кажется. Ну, поговорим еще, посмотрим, как будет развиваться. Я просто к чему про Добровинского и про его выступление, что мне кажется, вот... людям думающим, типа нас, интересно уже начинать следить за вот этими вот пиар, так сказать, ходами, которые делаются с двух сторон, потому что с той стороны, очевидно, они тоже будут делаться. Вот. А, ну, с точки зрения эмоций, тут все понятно. У нас они, по-моему, у всех одинаковые.
Поэтому... Можем пиар, кстати, потом вообще отдельно обсудить. Вообще отдельная передача, когда будет уже фактура по этому вопросу побольше. Можем поговорить. Я, кстати, хорошо, на вопрос, ну, да, переходя к вопросу трансформации власти на Украине, завершая вопрос, который сейчас Петр осветил с Кириллом очень хорошо. Вчера в порядке шутки разговаривая со своими домашними, говорю, если со мной что-то произойдет, берите деньгами. Сажать никого никуда не надо, берите деньгами.
Так что... Ну, если будет, опять же, у кого брать, потому
ну, что... Ну, это правда,
тоже,
да. Ну,
тоже, ты же понимаешь, Наталья, она нам на все вопросы уже ответила, что если бы, значит, несчастного этого человека, любого человека сбивает не заслуженный артист, у которого денег
до хера,
а такой же, то что ты там возьмешь-то деньгами?
Да, да, 41-й москвич 67-го года, да. Вот
конечно, да. А такие люди тоже могут выпить. Ладно, давайте поговорим про Украину. Мы не то чтобы про трансформацию власти, мы скорее даже ушли в такой исторический ракурс. Я думаю, что мы можем это спокойно, не торопясь, продолжать делать. В прошлый раз мы остановились на окончании срока президентского Виктора Ющенко. И, очевидно, надо поговорить о Викторе Федоровиче Януковиче. Федорович он, да, Янукович?
Да, Виктор Федорович Янукович, да.
Федорович. Я просто напомню, чтобы так вот, что я какие выводы для себя сделал, что Украина, по меткому заявлению господина Кучма, она, конечно, не Россия с точки зрения структуры власти. И скорее всего, президента там можно считать, ну, в определенном смысле, либо представителем, либо заложником, либо тем и другим интересов довольно серьезных финансово-промышленных групп. То есть он вряд ли, ну, отчасти только является самостоятельной фигурой и с точки зрения властных полномочий, и с точки зрения понятийной. Хотя он, конечно, может быть человеком, сросшимся с, так сказать, определенными кругами. Это, наверное, вот про Януковича, может быть, и правда, и сейчас поговорим. Но, в принципе, это, конечно, не такой не самодержец и не единственный человек, который решает все. И мне кажется, это очень важно понимать, и, может быть, поэтому многие из президентов Украины кончают не очень хорошо. И еще один важный вывод, что, начиная с Кучмы, благодаря делу Гангадзе, Украина поставила себя в довольно серьезную зависимость от международной повестки. Фактически полной грудью вошли в эту дверь американские товарищи, поставив, так сказать, интересную позу украинскую власть. Вот. Ну и собственно, позиции администрации президента в этом смысле с того момента еще сильнее ослабли, если я правильно понимаю. Поэтому, конечно, воспринимать вот то, что там происходит, и нужно именно с этих точек зрения. Вот. Это я такие для себя выводы помню. Ну, давайте про Януковича. Янукович, значит, если я правильно тоже помню, Кирилл, он из Донецка, собственно, родился, может быть, он и не в Донецке, но он из Донецка, и он там работал, последняя его должность до выдвижения в премьер-министры при Кучме была
губернатор, да? Он был главой Донецкой областной администрации, причем достаточно долго, по-моему, на протяжении 5 либо 6 лет. И надо сказать, что...
Мэр Донецка он был, или это региональная
должность? Губернатор, глава области, да. Причем нужно сказать, что фигура, конечно, для украинской политики нетипичная. В том смысле, что это человек... Ну вот в Америке бы его назвали бы self-made man, значит, который начинал производственную карьеру со слесаря на одном из донецких предприятий, не имел высшего образования, такого серьезного. Он, конечно же, там потом получил его заочно, он даже там стал кандидатом наук, он там писал какую-то докторскую или какую-то еще работу, значит, но это было предметом всесторонних шуток и издевательств, потому что его работы проанализировали, нашли там какие-то серьезные элементы плагиата. Ну и плюс понятно, что он в публичных выступлениях, человек, который путал Анну Ахматову с Ренатом Ахметовым, значит, явно человек неглубокой культуры. Да, значит,
поэтому... Может быть, он просто был настолько близок к Ренату Ахметову,
что... Просто
читал его стихи.
Фамилия Ахметов что-то значила, а фамилия Ахматова не значила ничего. Значит, ну, ему ее написали...
Что-то.
Да, нет, и ему ее написали, так сказать, в тексте. Он... Ну, там был, там масса смешных историй. Он пытался цитировать стихи Чехова, называя его великим российским поэтом. Значит, и потом даже значит, для того, что когда над ним начинали издеваться, его аппарат там действительно пытался найти какие-то стихи, которые в юности Антон Павлович писал. Ну, в общем, как бы это все такие были уже притчи во языцах, но это была как бы главная демонстрация того, что это человек вообще, так сказать, вошедший во власть, ну, человек из новой, формации, где интеллект, образование уже были не главенствующими. Это такая как бы когорта людей, сформировавшихся в 90-х, где волевые качества превалировали над многими другими, где важно было проявить характер, а не только и не столько даже интеллект. И, повторюсь, в этой ситуации он, конечно, был немножко инородной фигурой в... Более того, во власти, в истеблишменте, более того, человек, так сказать, с двумя судимостями, пусть и снятыми, пусть и, так сказать, там, решением суда, потом признанными не совсем легитимными, но, тем не менее, очень такой неформальной фигурой, неформатной фигурой для украинской власти. Но дело в том, что президентский срок Ющенко, он, по сути, дискредитировал национальную идею на Украине на достаточно серьезный промежуток времени в силу того, что Ющенко, войдя с этой национальной идеей на ее волне, противопоставляя, так сказать, восток и запад страны и демонстрируя вот эту вот национальную идею как некую, так сказать, там, демократический прорыв, направленный на движение в сторону, ну, старых традиционных демократий Европы, значит, он при этом, с одной стороны, развел вокруг себя достаточно серьезную коррупцию, даже нисколько, он, ну, оказался заложником вот этих самых любых друзей его ближайшего окружения, которые из миллионеров превратились в миллиардеров, дорвавшись до власти. Это раз. А с другой стороны, он на своих абсолютно таких каких-то прожектерских историях, ну, например, знаменитая история 2009 года, когда украинская прокуратура возбудила задним числом уголовные дела, обвиняя, значит, в инициировании Голодомора Сталина, Берию, Маленковича. Ну, в общем, там был целый набор людей, которым предъявили обвинения в 2009 году и возбудили против них уголовное дело по делу о Голодоморе. То есть это выглядело уже как полная профанация какой-либо вообще, так сказать, нормального отношения к юридической системе. Потому что судить мертвых, ну, такого до этого на Украине не было. Никто на это не рисковал пойти. И получилось, так сказать, вполне естественно, что Ющенко, который заканчивал, вернее, который начинал свой президентский срок на волне, значит, такого народного подъема, который побеждал в третьем туре там, значит, с цифрой там, под 60% рейтинга доверия, к концу своего срока на президентских выборах получил всего 6%. И оказался то ли четвертым, то ли пятым в первом туре. И кроме этого он скомпрометировал вот эту вот национально-демократическую, как она выглядела, идею. И в этом смысле Янукович, как единственный на тот момент внятный и определенный и реальный кандидат Востока, победил в 2010 году на выборах на тот момент ставшего кандидатом Запада Юлию Владимировну Тимошенко. Причем победа его была, ну, что называется, абсолютно измеряема на карте Украины. Потому что он победил Тимошенко с преимуществом в около миллиона голосов, там 900 тысяч. А это, условно говоря, число избирателей Крыма. То есть, вот если, грубо, значит, за счет просто такого, то, о чем я говорил в прошлый раз, за счет просто вот демографической ситуации на Юго-Востоке, значит, где просто физически больше живет людей, значит, Янукович победил, придя на вполне понятных и ясных идеях отрицания того, что сделал Ющенко за предшествующий период, и вообще, так сказать, на идеях, ну, большей интеграции и поворота в сторону России. Он обещал русский язык, упрочить его статус. Он обещал интеграцию с Россией, и в первую очередь экономическую, что было важно для людей, работающих на Юго-Востоке, потому что там-то все прекрасно понимали, что в моем родном Днепропетровске, если ты разговаривал с заводчанами, ты говоришь, у нас смежники там, там и там. То есть у нас в Европе ни рынков, ни смежников, ни коопераций, поэтому для того, чтобы получать стабильную зарплату, нам нужна надежная экономическая интеграция с Россией. Но Виктор Федорович в силу вот этой своей неформатности для власти, получив в руки власть, тут же превратился в живого пенсионера. То есть, это я знаю от людей, которые работали тогда в его аппарате, значит, он буквально через год потерял какой-либо интерес к реальным преобразованиям в стране. На экономические потоки сели люди из его ближайшего окружения. То, что потом на Украине получило название «семья», то есть его старший сын, который стал, по сути, финансистом семьи, плюс говорили о том, что он работал в тесной связке с сыном Азарова, который стал премьер-министром правительства, которое привел к власти
Януковича. Вот это, кстати, очень интересный момент, потому что то, что я слышал тогда, когда Янукович был в власти, я не знаю, правда это или нет, но действительно вот по поводу роли его сына и вот это вот сел на потоке, то есть там, ну, во всяком случае, то, что я читал и слышал от украинцев, что они реально под себя стали забирать довольно грубо довольно большое количество, ну, собственно, действительно и финансовых потоков, и бизнеса, и так далее. И в какой степени это вызвало негодование, ну, скажем, другой части экономической элиты?
Ну, на самом деле...
Это ли было проблема Януковича главной? Ну, то есть, вот это вот этот беспредел в хорошем,
ну, реально, в реально, прямом по смысле. Реально, по большому счету, два главных просчета Януковича. Или две главных проблемы, которые он создал себе сам. Первое, это действительно то, что вот появилось это новое подрастающее поколение, значит, аппетиты которого были просто ничем не ограничены. Но вплоть до того, что, например, при Януковиче, благодаря, так сказать, там, лоббированию его сына, значит, было создано Министерство финансов и сборов. То есть, фактически, сконцентрирован был создан такой финансовый монстр, в котором концентрировалась таможня и налоговая. То есть два основных источника поступления финансовых доходов в бюджет, налоги и таможня, контролировалось человеком, которого спротежировал сын Януковича. И потом, собственно говоря, под него эта должность создавалась. То есть это было, конечно, это был серьезный удар в первую очередь по олигархату. То есть эти молодые персонажи, те, которые получили потом в итоге обобщенное такое прозвище «семья», значит, они, по сути, не удовольствовались возможностью просто занять какое-то там свое место в олигархово-финансовой пирамиде, они начали претендовать просто, так сказать, на лидирующие места и перестраивать эту, то есть менять вообще систему получения вот этой государственной ренты, то есть ренты власти. И это серьезно взволновало тех людей, которые считали себя хозяевами страны, олигархов. То есть, если реально революция 2004, ну так, и революция в кавычках, значит, события на Майдане 2004 года, это был переворот или бунт миллионеров против миллиардеров, то, по сути, события 2014 года были во многом инспирированы в том числе и финансовыми интересами миллиардеров, потому что они видели, что усиливается роль семьи. Вот этих вот молодых донецких, которые пришли к власти и рано или поздно начали отодвигать их от главных финансовых потоков в стране. Это первое. И второе, конечно, был серьезный геополитический просчет Януковича, поскольку он начал мыслить категориями второго срока, чуть ли там не на второй или на третий год, и посчитал, что, ну, опять же, это все, так сказать, нет никаких документов, протоколов, там, значит, бумаг, но посчитал, что ему смогут прогарантировать второй срок представители европейской и из океанской элит, если он пойдет на то, что предлагалось. То есть на подписание ассоциаций, то есть фактически... А я напомню, что в тот момент стал серьезный вопрос, какой из экономических геополитических проектов будет включаться Украина. То ли в Евразес, то есть экономический союз Украины, Белоруссии, России и Казахстана, то ли будет включаться в зону свободы, или так, в ассоциацию в зону свободной торговли Европы, значит, включаясь в европейский экономический проект. Причем нужно сказать, что, ну, что называется, любому маломальски грамотному экономисту, даже на начальном этапе обсуждения двух этих проектов, было понятно, что Европа хочет получить украинский рынок, то есть это 40 миллионов потребителей, на тот момент даже было 42 миллиона, это статистические данные на 2014 год, а соответственно, даже не 4, по-моему, там на 2017, а соответственно, к тому периоду считалось, что, то есть 2013-2014 год, что Украина это порядка 45 миллионов потребителей. То есть какой-никакой, а это рынок, если он включается в зону свободной торговли, то, соответственно, снимаются какие-то пошлины на европейские товары, и получить на фоне, уже казалось бы, так сказать, на фоне посткризисного, после 2008 периода, получить рынок в 40 миллионов, на который можно зайти без серьезных пошлин, закрывающих дорогу там, тому же самому импорту, это было неплохо. Да? Значит, и либо Украина стала бы частью такого же, но формирующегося рынка, значит, примерно там в 200 миллионов, то есть это 40 миллионов украинских, 10 миллионов белорусских, там еще какое-то там количество миллионов казахстанских, плюс где-то примерно 140 миллионов там на начало там 2010-х российских. То есть понятно, что Евразес, это формировался бы другой бы рынок в 200 миллионов, который в принципе, понятно, что он был несоразмерен европейскому, но уже сопоставим. То есть это некий экономический союз, работающий в собственных рамках, по собственным законам, с 200-миллионным населением и, соответственно, с таким примерно количеством потребителей. Это была серьезная история.
И Украина... Ну и при этом конкурентоспособность Украины на этом 200-миллионном рынке была бы, ну, мягко говоря, сильно да. выше, чем...
Да, да. Потому что, ну, я просто следил внимательно за переговорами там 13-го года, 12-13-го года, когда европейцы уговаривали Украину войти, ну и формировался этот список, так сказать, приложения, исключений там таможенных всевозможных, значит, то там были иногда просто смешные вещи, да? Ну, например, Украине предлагалась квота беспошлинной поставки рыбы в Европу, а я напомню, что Украина это страна, которая выходит к двум морям, Азовскому и Черному, и, соответственно, вылавливала и выращивала достаточно большое количество рыбы, то я сейчас не буду называть абсолютные цифры, но предлагалась Украине квота, которую она исчерпывала бы там, годовая квота, которую Украина исчерпывала там за 3 месяца. Угу. Украинские переговорщики говорят: ребята, значит, ну, мы готовы, можем и хотим, да, беспошлинно поставлять в 3 раза больше рыбы. Что европейцы говорят? Нет, это невозможно. Мы защищаем свой рынок, у нас, так сказать, тоже есть Балтика, у нас, так сказать, есть там и свои выходы к Черному морю. Поэтому вот ваша квота будет такой. Они говорят: слушайте, ну это, нас это не устраивает. Говорит: ну хорошо, ну, мы ее не увеличим, но мы зато вам, Украине, можем пойти на уступки. Украина спрашивает: на какие? Ну мы вам увеличим квоту поставки в Евросоюз бананов. И украинские переговорщики говорят: ребята, а бананы мы откуда возьмем? Ну, мы не знаем, это ваши проблемы, но рыба нет, а бананы, пожалуйста. Вот бананы мы можем там в 3 раза вам увеличить квоту. Доходило до смешного.
Понятно.
То есть, смотри. Но, тем не менее, это в итоге, ну, стало серьезной вообще историей, когда Януковичу нужно было решать, в какую сторону идти. Его при этом мало интересовало экономическое благополучие страны, ему важен был второй срок. И ему в Брюсселе, а как бы читая выше, так сказать, если ты смотришь там на Брюссель, понятно, что главными гарантами в его второго срока в этой ситуации был даже не Брюссель, а Вашингтон, который говорит: что, ребята, вот если с Брюсселем договоритесь, то Виктор Федорович, конечно, для вас второй срок, почему нет?
Понятно. Слушай, ну смотри, как вообще любая политическая система оказывается все-таки заложником с одной стороны, финансовых интересов конкретных лиц, с другой стороны, ну, определенными факторами геополитики. Так получается.
Правильно? Ну, и, видите, я бы добавил еще третью ошибку, которую, на мой взгляд, совершил Янукович, вот, заигравшись, с одной стороны, в геополитику, с другой стороны, так сказать, отдав на откуп с представителям своей семьи серьезные финансовые потоки и не учитывая, что это может кому-то не понравиться из его ближайших соратников или, так сказать, вчерашних бизнес-партнеров. Третья серьезная ошибка, которую сделал Виктор Федорович, поскольку социология показывала, что единственный кандидат, у которого Виктор Федорович уже в период там, 2012-2013 года мог бы выигрывать выборы, был кандидат от националистических сил. В тот момент это был глава партии «Свобода» Олег Тегнебок. То всерьез разыгрывалась карта вывода политтехнологами Януковича, вывода во второй тур на выборах, которые предстояли в 16-м году, значит, если бы все происходило по Конституции, вывод во второй тур в качестве спарринга для Виктора Федоровича Януковича представителя вот, лидера националистических сил. И это стало роковой ошибкой, поскольку они до этого были малочисленны, они до этого были под контролем, в том числе и спецслужб, то есть при Кучме это, как бы, так сказать, был контролируемый сегмент политического спектра Украины. Более того, от радикальных националистов отказался даже Ющенко. Того же самого Тегнебока он исключил тогда из нашей Украины, из своего политического блока, за радикальные высказывания, носившие антисемитский характер. А Янукович, которому политтехнологи просчитали, что это единственный соперник, у которого он выиграл вчистую на выборах, значит, он начал подкармливать, взращивать себе спарринг-партнера. И это была, на мой взгляд, третья самая серьезная ошибка, поскольку джина выпустили из бутылки.
Тут вот вопросик
то у меня есть. Подожди, сейчас я уточню, это важно. Вот подъем вот этих националистов, Тегнебок, я не знаю, кто там еще, не знаю, там Ярош и прочее, это в значительной степени заслуга, в кавычках, Януковича, правильно?
Ярош появился уже практически на Майдане.
Ярош на Майдане,
да. Свобода, просто эти люди начали активно появляться в медиапространстве Украины. То есть до этого это было табу. То есть они не могли, они считали, они были маргиналами. И их не приглашали на эфиры, поскольку, а зачем? И самое главное, что и у государства было
табу. А сейчас приглашают, кстати? Или опять нет?
Дело в том, что маргиналы, они как их не взращивали, они так маргиналами и остались. В том смысле, что после всплеска в 2014 году, когда на майданной волне они вошли во власть, когда такое было, что «Свобода» получила 3 места во власти. Они поставили своего генпрокурора в 2014 году и 2 позиции в правительстве тогда Яценюка, министр экологии и министр сельского хозяйства, это были люди «Свободы». То есть это был феноменальный успех для партии, которая до этого момента была региональной, потому что это была партия Западной Украины, Галичины. Причем не все, а в основном там Львов и Тернополь, самые такие радикальные. И вообще не пользовались никакой, так сказать, серьезной электоральной поддержкой. Но подрощенные Януковичем, получив какую-то, так сказать, публичность, пройдя... Я сейчас боюсь соврать. Нет, по-моему, в парламент они проходили только по мажоритарке. Тем не менее, они превратились в публичную партию, которая вошла в правящую коалицию. То есть это был такой феноменальный успех маргиналов. И этот феноменальный успех, он для них был только успехом одного сезона, одной каденции. Потому что на сегодняшний день в парламенте они тоже, они есть, но ты только там 2-3 мажоритарщика. То есть их нет как партии, они как партия на сегодняшний день, на последних выборах 2019 года, они собрали, если мне память не изменяет, примерно столько или же даже чуть меньше, чем партия Шария.
Понятно.
Интересно.
Трофим,
Я, во-первых, хотел сказать, напомнить, что вы смотрите «Изоленту Лайф», Подписывайтесь на нас. У нас сегодня Кирилл Вышинский очень интересно рассказывает про Украину. Лайки не забывайте ставить, чтобы поднимать видео, чтобы его увидели другие люди. Кирилл, вопрос, который мы, мне кажется, упустили в прошлый раз, и который непосредственно имеет отношение к тому, что сейчас, о чем сейчас говорил Петр и о чем ты сейчас рассказывал. Я когда общался, ну и работал с украинскими коллегами, тогда это еще было возможно, во времена Ющенко, я от них слышал очень часто, кто-то в шутку, кто-то всерьез говорил о том, что спецслужбы и те офицеры там, КГБ и прочих спецслужб, которые перешли из советских спецслужб в украинские, они при Ющенко стали, условно говоря, вне закона и под запретом, и от них всячески избавлялись, а временами даже вводили какие-то запреты на профессию. Я, честно говоря, не очень знаю эту тему, хотел бы, чтобы ты про нее рассказал. И вот, и как это все трансформировалось во времена Януковича, потому что обычно, когда маргиналы поднимают голову, это значит, что спецслужбы эту голову опускают. Это первый вариант, а второй вариант, что они работают как-то в связке. Вот тут вот хочется этот вопрос чуть-чуть...
Но откровенной иллюстрации публичной при Ющенко как таковой ну, не было. То есть она была, она, если она существовала, то она существовала на кадров, на уровне подбора кадров. Ну, по одной простой причине, и это ну, стандартная история. Каждая региональная элита, когда она входит в Киев, она приводит своих. Так было при Днепропетровских. Значит, так было при Донецких, когда победил Янукович, так было и при Ющенко, потому что ну, доходило до смешного. Значит, я уже рассказывал про главу Нахнефтегаза, который значит, ездил при Ющенко, был назначен при Ющенко, ездил в Москву с переводчицей с украинского на русский. Но там были еще более смешные вещи. Ну, то есть Нахнефтегаз это такой как бы украинский Газпром. И вот когда поменялась элита, Ющенко стал президентом, значит, по всему столу пошли изменения. Естественно, что изменения шли и в Нахнефтегазе. Мне тогда рассказывали на полном серьезе, когда главой административно-хозяйственной части такого крупного, ну это крупнейшее государственное предприятие, Нахнефтегаз, стала женщина, которая до этого руководила парикмахерской во Львове. Но она просто была стопроцентно своя. Да? Значит, и вот после того, как она получила опыт хозяйствования в парикмахерской, она стала главой АХЧ крупнейшей государственной корпорации. Наверняка то же самое происходило и в спецслужбах, но это был процесс такой неформальный, в том смысле, что кадры, приходившие из Западной Украины, люди, получавшие образование, прописку, значит, или там были прописаны, которые рождались на Западной Украине, они начали мигрировать в Киев, потому что таким образом укреплялась вертикаль власти своими кадрами. Естественно, что они гораздо лояльнее относились, в том числе и к националистическим организациям, просто в силу того, что в юности они все были воспитаны на этой мифологии, мифологии национального освободительного движения. Более того, очень часто многих из них, родственники, знакомые, ну, то есть не секрет, что после 1939 года значит, Западная Украина осваивалась советской властью, в том числе при помощи того, что туда отправлялись кадры, которые укрепляли не только партийную вертикаль, но там систему образования, значит, административное руководство. Ну, например, знаменитый разведчик Березняк, один из прототипов майора Вихря знаменитого, значит, это мой земляк, который учился в Днепропетровске, а в 1939 году он был направлен во Львов и стал там главой Горонок к 1941 году. Mm-hmm. То есть был процесс вхождения кадров, выросших на Юго-Востоке, на Западную Украину. Соответственно, что на Западной Украине люди, которые там рассчитывали на то, что они будут занимать эти места, или считали их своим по праву, они были отодвинуты. И кто-то вообще был, так сказать, там, ну, для того, чтобы смешать и разбавить вот этот вот национальный состав бывших территорий под Польши, кого-то оттуда переселяли не только в Сибирь, хотя тоже это, значит, был процесс борьбы с вот этими повстанческими силами, с УПА, процесс 40, где-то с 45 по 48, по 49, там, по 52 год, когда просто отправляли в ссылку, ну, кого-то там на поселение, активно сотрудничавших с УПА, но в том числе какую-то часть народа переселяли на Юго-Восток. То есть элемент национальной политики, и это, ну, понятное дело, что создавало внутреннее эмоциональное напряжение. Но когда твоего деда, например, снимают с насиженного места и отправляют на Донбасс, значит, а на его место присылают кого-то с Донбасса, то семья этого не забывает, даже вернувшись во Львов. То есть кадры, которые входили в Киев при Ющенко, люди, приезжавшие, так сказать, из Западной Украины, у них было абсолютно, ну, гораздо более спокойное и лояльное отношение к вот этой националистической пропаганде и к националистическим силам. Они это воспринимали как часть собственной истории и собственной мифологии. Именно поэтому вот сначала при Ющенко, ну, при Ющенко там вообще были смешные вещи, ну, например, ну, смешные вещи, которые показывали степень влияния и зависимости, в том числе и спецслужб, от внешнего влияния. Ну, например, при Ющенко, мне об этом рассказывал один из бывших руководителей Верховной Рады Украины, Владимир Литвин, значит, на присяге, которую принимали, вернее, на выпускных экзаменах, на выпускном, ну, на вручении лейтенантских погон, значит, в бывшей высшей школе КГБ Киева, значит, а потом ставшей высшей школой СБУ, значит, на вручении погон присутствовал посол Соединенных Штатов Америки.
Да, то есть, это была знаменитая фотография даже такая.
Да, значит, то есть это, ну, сказать, понятно, что он был не один, понятно, что с ним были атташе по безопасности, военные атташе американского посольства, которые присутствуют на выпуске спецслужбистов независимой страны. Да? То есть, ну, я уже не говорю про то, что понятное дело, что там, по щелчку они могли получать доступ к личным делам, ну и так далее, и тому подобное. Понятно, что после этого эти люди, ним точно уже не могли работать против Соединенных Штатов Америки. Ну, то есть, it's impossible. Вот. В общем, на тот момент действительно в органах, ну, проходила такая определенная внутренняя кадровая люстрация, или, по крайней мере, кадровый отбор, значит, который в том числе позволил, ну, так сказать, подымать голову националистическим формированием. Ну, вообще смешная история. Вот, ну, это вообще на уровне анекдота, но тем не менее это реальная вещь. Значит, в 2006 или 2008 году, значит, я снимал в Центральном управлении СБУ на Владимирской. Значит, была такая совершенно протокольная история. Значит, СБУ, значит, по линии, так сказать, там, борьбы с наркотиками, значит, и с общей наркомафией, наркотрафиком и со всем остальным, значит, с какой-то из спецслужб Российской Федерации подписывал какой-то протокольный документ. Значит, дело происходило на Владимирской, в центральном офисе СБУ. Значит, и у нас было там 20 минут, кто-то опаздывал, я уже не понимаю, кто, не помню кто. А тогда спецслужбу СБУ возглавлял господин Наливайченко, то есть ставленник Ющенко. Значит, и я 20 минут еще имел возможность ходить там по холлу, рассматривать. Значит, и я уперся в просто потрясающую историю. Значит, большой стенд. Значит, спецслужба, центральный офис СБУ. Значит, большой стенд, значит, посвященный Шухевичу, главе УПА, который был убит в, я боюсь соврать, то ли в 49-м, то ли в 48-м году, во время спецоперации МГБ НКВД. То есть, а там большой стенд, значит, ну, чуть ли, так сказать, не ими гордится управление. Представить себе, что где-нибудь там в офисе Скотланд-Ярда будет большой стенд, посвященный героям ИРА, да? Значит, ну, невозможно. Невозможно себе представить, что, значит, где-нибудь на Лубянке большой стенд, посвященный памяти Власова. Да? А вот это в 2006 или 2008...
В 90-е у нас могло такое быть.
Ну вот, наверное, только может быть в 90-е, да? Значит, когда...
Слушай, ну был... доску Маннергейму-то повесили в центре Петербурга.
Когда памятник Дзержинскому свалили, могли вполне
повесить. Маннергейм убил столько русских, сколько не убил, не убивали многие.
Но все равно не на здании Лубянки.
Да, да? Это да.
А это в здании спецслужбы, значит, ну, не памятная доска, но стенд, посвященный памяти расстрелянного нашими же сотрудниками в свое время в ходе спецоперации Шухевича. То есть это был вот апофеоз. То есть было понятно, что вот люди, у которых в мифологии значит, в голове с юности была воспитана неприязнь к советской системе, в том числе к спецслужбам советским, да, значит, которые не считали себя носителями этих традиций. То есть они как бы, вроде как бы традиции эти воспитывали, потому что все они проходили, там, особенно старшее поколение, школу КГБ. Ну, а куда денешься? Другой, ну, не да. было. Но тут вот, придя к власти, они решили бах и сразу и резко все поменять. Это доходило до абсурда. То mm-hmm. есть это действительно было. И это был серьезный процесс, который, ну, привел в итоге к тому, к чему привел. И это, конечно, так сказать, ну, большая, серьезная драма, потому что она разрушала, ну, просто государство. То есть, вот как бы, как систему безопасности, построенную в том числе и на борьбе с некими террористическими внутри страны силами, значит, он фактически был потом, ну, реально профанирован. То есть, сведен до минимума. И, ну, это вот, кстати, то же самое. Вот я сейчас смотрю и все больше и больше нахожу общего между Америкой нынешним протестом и Майданом. Потому что, ну, впервые я увидел бойцов спецслужбы, поставленные на колени в Ивано-Франковске в 2014 году, когда они вернулись...
Вообще очень похоже, ты прав.
Да. Да, когда они вернулись из командировки в Киев. И просто все, что я сейчас вижу, это вот ровно системные вещи, которыми разрушается государство. Потому что, ну, если, так сказать, в Америке просто это более публичные процессы, полицейские просто там массово уходят, например, в отставку.
Да? Это значит, правда, да, да. Мы это слышали тоже.
Это точно разрушение системы безопасности, потому что, ну, это происходило и на Украине. Ну, поскольку, ну, люди, которые понимали, что после Майдана, когда ты честно выполняешь свой долг, ты еще можешь оказаться и в тюрьме. А я истории такие, я не помню, я рассказывал или нет, историю, значит, о том, как один из бойцов ОМОНа, ему во время событий как раз там 18-19 февраля на Майдане, значит, ему фактически отрубили руку ледорубом. Леборубом или киркой, то есть ему перерубили плечевой сустав, и она у него болталась на сухожилии. Его привезли в госпиталь МВД. Он находится через стену, так сказать, через стену от Лукьяновской тюрьмы. То есть рядом. И ему там 2 месяца сшивали нервы, возвращали чувствительность руки и так далее. И вот 2 месяца, наконец-то, после того, как ему сделали эту операцию, пришили руку, значит, там восстановили подвижность пальцев и так далее, чувствительность. Его выпускают, и через неделю его завозят уже, правда, с другой стороны стены в Лукьяновскую тюрьму, потому что ему предъявляют обвинение в том, что он препятствовал мирным митингующим на Майдане. И человек, что называется, раньше жил напротив тюрьмы, теперь живет напротив своего дома. Раньше находился в больнице через стену и смотрел на тюремные окна, ну, как бы из больничных. А теперь, наоборот, из тюремных смотрел на больничные. Ну, правда, так сказать, ему повезло. Он достаточно, он просидел, по-моему, не больше 2 или 3 месяца и вышел. Но просто это вот была такая демонстрация, что началась разрушаться внутренняя убежденность людей, которые находились в силовых структурах, что они совершают правильное некое действие, защищая эту власть. Второй вопрос, там, коррупционно, некоррупционно, но мы защищаем даже не власть, мы защищаем правопорядок. И вот люди, которые защищали правопорядок, вдруг оказались в условиях угрозы уголовной ответственности за то, что они защищали правопорядок. Ну, и это очень сильно разрушило систему МВД на Украине. И я смотрю, что так же будет разрушаться и система безопасности в Америке. То есть, ну,
знаешь, с Америкой вот очень важная вещь. Я почему еще раз переспросил про финансовые интересы. Вот то, что нам рассказывал Андрей Олегович Безруков, то, что происходит в США, это же на высоком уровне. Это борьба за контроль финансовых потоков. То есть тот порядок, который нарушил Трамп, фактически отодвинув от государственной кормушки часть американской элиты, как это было раньше принято, это очень похоже на украинскую ситуацию, когда одна часть, значит, элиты начинает быть недовольна потенциалом, что будет дальше. И сейчас это происходит на фоне маячащего второго срока Трампа. Они начинают понимать, что дальше будет только хуже. И, скорее всего, все вот эти вот мероприятия и даже их как бы постановочная часть, то есть все вставания на колени, там, не знаю, мытье ее ног и прочее, это вот явно, в явном виде действительно, наверное, копия того, что происходит на Майдане, происходило на Майдане.
Конечно, копия. Более того, я уверен на 100%, могу, так сказать, даже заложиться. Я небольшой знаток внутриамериканской политики, но я уверен, что в результате вот этих самых митингов, выступлений, демонстраций, там, появления этой Сиэтловской народной республики, возможно, значит, обязательно появятся новые люди, которые войдут в американскую власть. И эти люди, условно говоря, их еще вчера или позавчера невозможно было бы там себе представить. То есть, вот невозможно было себе представить, например, на Украине в парламенте человека, значит, казака Гаврилюка, так называемая такая,
да,
значит,
это культовая
фигура, да, фермер, прораб, значит, который вообще просто, ну, двух слов связать не мог, значит, он стал парламентарием. Значит, вчерашние там свадебные фотографы из Львова, пройдя через Майдан, становились, значит, депутатами. Министры тоже, так сказать, люди, которые, ну, невозможно было никогда себе представить, что в правительстве Украины, как это было уже при Гройсмане, ну, порядка 50% будет людей с западноукраинской пропиской. Просто в силу того, что, как правило, это были люди либо из Донецка, либо из Киева, либо из Днепропетровска. То есть люди, прошедшие через производство, чем-то руководившие, значит, финансисты и так далее. А вот правительства, которые приходили после уже Майдана, там были люди, которых вчера еще невозможно было представить себе во власти. Поэтому
Кирилл, социальный лифт.
Естественно, да. Это не революция, а переворот. Потому что это смена элит. И в этом смысле Америку ждет то же самое. То есть я уверен, что демократы, значит, если они смогут выиграть эти выборы в ноябре, что у них в команде будет уже огромное количество лиц вот этих вот майданных героев. Потому что они просто будут обязаны их взять.
Тут вот, знаешь, возникает попасть. Какой вопрос. Сможет ли Тайсон стать мэром Нью-Йорка? Вот тут вот такое вот у меня вообще...
Легко.
Ну, насколько я слышал, он наоборот пока собирается вернуться на ринг. Кличко, так сказать, тогда-то решил жестко завязать. Но надо вам сказать, что, так сказать, вы зря смеетесь. Вообще-то господин Кличко, он в украинской политике не с 2014 года, а с 2002, ну, я имею в виду его системные попытки войти в политику. И уже тогда люди из Львова, причем его, что называется, осмысленно формировали как нового украинского национального политика. Потому что я разговаривал с людьми из окружения Кличка в 2002 году, второй или четвертый, нет, врульно, это был, наверное, все-таки четвертый год, когда он, кстати, впервые там и на Майдане появился, значит, и тогда он еще боксировал, так сказать, с оранжевым поясом на трусах. Значит, так вот, тогда уже, в 2004 году, говорили, что да, это настоящий украинский политик. Большой, сильный, значит, молодой на фоне, так сказать, всех остальных. И вот мы готовим его на президента. Именно поэтому... Слушай,
а у него что, президентских амбиций нету? Он уже дальше мэра-то вроде как и не дергается особо.
Ну, боюсь.
И интересно, кстати, а при этом, а что он за человек вообще? То есть он, ну, понятно, что мы все ржем там над его косноязычием. Вот. Другая часть, которую все знают, о Кличко, о братьях Кличко, что они в свободное от бокса времени любили поиграть в шахматы. Это вот такая вот, может быть, это пиар-компания была, может быть, просто информация о них, это свидетельство их, ну, такого интеллектуального, скажем, более повышенного уровня, чем в среднем у спортсменов, да. Но интересно, а на самом деле он вообще как? Он толковый, не толковый? Есть у него потенциал, нет потенциала? Если он действительно так давно в политике, чего же он ни разу не баллотировался никуда?
Ну, на самом деле он упустил момент, поскольку это как бы тоже совершенно не кулуарная история, значит, а история, которую всерьез и открыто обсуждали, например, в американском посольстве в 2014 году, все понимали, что да, сейчас произойдет Майдан, но дальше, ну, то есть Майдан — это нелегитимное событие, то есть это переворот. После Майдана должны были пройти президентские выборы и парламентские выборы, что и произошло. И тогда у Кличко были амбиции стать президентом, потому что на волне он мог бы это попробовать сделать. Но это широко известно на Украине, все мы, как бы сказать, ну, опять же, никто не документировал, но были конкретные признания там, того же, одного из украинских олигархов Фирташа о том, что летом, ну, весной даже, да, потому что выборы 2014 года проходили в мае, весной 2014 года в Вене состоялась знаменитая встреча, на которой Порошенко и Яценюк убеждали Кличко не выдвигаться на президентских выборах, а идти на мэра. То есть это был такой кулуарный сговор. Яценюк премьер. Кстати, причем то, что, так сказать, фиксировалось американцами еще весной-зимой 2014 года, о том, что, так сказать, надо объяснить всем, что Яценюк должен быть премьером. Значит, вот Кличко, пожалуйста, мэр. Значит, а президент, ну, посмотрим. Тогда появился Порошенко, у которого рейтинги просто очень резко выросли в силу того, что он оказался в очень мудрой в этом смысле позиции на Майдане, что он как бы не лез на сцену, да, но при этом, так сказать, декларировал, что я вот всегда в трудную минуту. И на самом деле из двух братьев, конечно, умный не старший, умный младший. В том смысле, что, так сказать, он и лучше образован, и лучше говорит, значит, и более, так сказать, там, раскрепощен в общении. Может быть, в силу того, что он больше работал с американскими пиарщиками, потому что у него карьера, так сказать, мощная, уже боксерская начиналась, конечно, в Америке у младшего брата. А старший больше, старший чуть ли не национальный герой Германии.
Да.
Да, ну, их компания К2 зарегистрирована в Гамбурге, если мне память не изменяет, или во Франкфурте.
Да.
И они, конечно, то есть старший больше работал на рынке в Германии, у него немецкий, правда, ужасный, как говорили мои бывшие одноклассники, которые живут в Германии, но тем не менее, у меня и такого ужасного нет. И в этом смысле... Ужасного немецкого. Значит, и в этом смысле, конечно, Кличко менее обучаемый, чем младший. Но надо сказать, что старший более волевой, более, так сказать, ориентирующийся в бизнесе. Он всегда в этом смысле был большим бизнесменом. И промоутерская контора – это достижение, конечно, старшего. То есть Виталия Кличко, а не Владимира. А Владимир, ну, такой он там повеса, вот там как бы голливудские звезды, значит, кино девочки, значит, ну, вот такая как бы история. И именно поэтому старший раньше пошел, раньше понял, что политика это в том числе и инвестиция в собственное будущее. И, ну, Киев, 4-миллионный город с большими финансовыми потоками. В этом смысле, конечно, для него, хотя амбиций у него было больше, но тем не менее на сегодняшний день он стал для него потолком, поскольку, ну, вряд ли он способен повторить там свой успех, вернуть партию, которая имела, так сказать, такое красноречивое название «Удар».
И вряд ли... Киев-то хоть похорошел при Кличко, нет?
Да, не при одном, к сожалению, не при одном мэре Киева город не хорошел по одной простой причине, потому что власть воспринимается как ресурс для финансового обогащения. И Киев, это, кстати, самая большая проблема Киева, по большому счету, это хаотическая застройка. То есть лобби застройщиков в Киеве просто, ну, уникальное. То есть могут построить, ну, знаменитая история, скандальная история, как раз где-то вот там начало 2000-х, это стройка, которая, значит, привела к тому, что треснула стена Софийского собора. То есть, значит, ну и, так сказать, там вырыли котлован рядом, фундамент Софийского собора поплыл, стена треснула. Значит, застройщики начали объяснять, что, ну, тут такая геология, на что киевляне отвечали, что 1500 лет стоял.
Геология была ничего, да?
Собор пережил татаро-монгольское нашествие, значит, польское нашествие неоднократно, две войны, Первую и Вторую мировую, не трещал. А здесь, значит, на там, 10-м или 12-м году независимости вдруг геология резко изменилась, и стена начала трещать.
Но слушай, это... Кирилл, а мы можем, сейчас у нас уже просто 10 минут какого там первого, да? Да, пора закругляться, а мы можем, например, анонсировать, что мы в следующий раз поговорим о Майдане? Прямо целенаправленно.
Я думаю, да. Единственное, как бы, если у нас там жизнь не закипит,
ну, есть закипит, да. Ну, она вроде как закипит, но еще, может быть, до понедельника не закипит. Мы можем и в другой день. У нас, например, сейчас свободно, я не знаю, четверг, например, свободен на этой неделе.
Нет, я думаю, что, конечно, с удовольствием. Причем, я повторюсь, что мне очень важным сейчас кажется именно попытаться еще раз вернуться и посмотреть внимательно на Майдан, поскольку он стал первым, который продемонстрировал, да, какие-то технологии, а самое главное, какие-то процессы, которые происходят в современной политике. И это, как оказалось, нетипичное украинское явление. В смысле, так сказать, или эксклюзивное для Украины, да. А что эта история, ну, глобальная, угу, которая будет менять подходы к тому, как элита будет входить во власть, подходы к политическим лифтам, ну и ко многим вещам, которые будут определять современную политику, ну, в ближайшие 10-15 лет, так точно.
Ну, смотри, да, мы по времени, я тебе предложу какие-нибудь варианты, можем там забиться либо на понедельник, либо, может, на этой неделе успеть, но мне кажется, действительно, это стоит отдельного разговора. Во-первых, завершим тему с Виктором Федоровичем и ответим на вопрос не сейчас, а тогда, раз да, он такой волевой товарищ, то
почему... Да, почему? И вопрос да, у нас накапливается, вопрос. И надо точно выполнить обещание по отношению к нашим слушателям, ответить на их вопросы.
Да. Слушай, вот вопрос тебе по украинской тематике. Вот, например, борщ. Да?
Да.
Вот. Правда ли, что на Украине любой суп называется борщом?
То конечно, есть он,
может, нет. Там зеленый?
Нет. Нет, есть, конечно, зеленый борщ, есть красный борщ, но традиционная история – это свекла. То есть то, что придает борщу красный цвет. Причем существует больше 100 с лишним рецептов борща. Понятное дело, что там почный, не постный. Ну, например, знаменитый рекорд, поставленный в 2008 году по изготовлению борща, было сварено 1,5 тонны под Киевом.
Ничего себе.
Да. Он варился постным, потому что, ну, там по двум соображениям. Потому что мясо нужно было подготавливать специально, а во-вторых, боялись, что, ну, возникнут, как всегда, трагедия в процессе раздела. То есть кому-то достался с мясом, кому-то без мяса.
Это очень смешно.
Да, варили постный борщ, и один из ингредиентов, который добавлялся в этот постный борщ, были зимние яблоки сорта Антоновка. Значит, для того, чтобы придать борщу такую типичную кислинку, такую легкую, колоритную. Так что, конечно, борщ это не суп со свеклой, это именно борщ, потому что это буряк. Туда добавляется, кстати, не свекла, а именно буряк.
Буряк, да. И я, кстати, буряк, дополню чуть-чуть Кирилла. Буряк, кстати, да, вот чем
в... По-хорошему только одним названием. То есть свекла это по-русски, а буряк это вот то, что...
Мне тоже так казалось.
Бурак так произносят в Белоруссии, значит, а на Украине буряк мягко через «я». Хотя, понятное дело, что некоторые украинские, значит, аграрии утверждают, что существует специальный сорт украинского буряка, значит, который, так сказать, он не сахаристый, там, а то, там, то. Ну,
вот.
Как всегда. Ну, то есть, бананов у нас нет, а вот буряк у нас, конечно, специфический.
Не, я вот как раз хотел это сказать, что единственное, что я могу подозревать, это содержание сахара в той или иной свекле.
Ну, где-то это меньше, точно, где-то больше. Да, да, это точно даже как там сорта яблока, там, которые больше.
А вообще про борщи очень интересная тема. Я у себя в Инстаграме писал, я про еду пишу регулярно и рецепты всякие разные даю старой русской кухни и славянской кухни. Про борщ очень интересная история, что борщей-то всего на самом деле 6 видов. И лишь один из них красный, остальные все не имеют красного цвета и не имеют свеклы внутри. Так что борщ это не то, что красное, борщ это то, что приготовлено по определенному...
Ну, на Украине бы с этим бы не согласились, а самое главное, что есть, ну, собственно говоря, он и называется украинский красный борщ, так вот, если по
ну,
старым
да,
книгам...
Да, он так и называется.
А другие супы есть на Украине, вот какие-нибудь не борщи, а что-нибудь
нет,
еще?
Нет, ну, конечно, значит, ну, есть...
Как
есть,
называется?
Есть юшка, то, что, так сказать, заменяется, да, потому что это, как правило, там, например, грибная юшка, значит, или просто юшка.
Ага. По-русски это называется ушное, есть такое блюдо, ушное. Не уха, не путать с ухой, а ушное.
Да. Но... Подожди, вот, например, рассольник, он как называется на Украине? Или там нет такого? Или он так и называется?
Ну, в украинской...
Или это будет, там, я не знаю,
в украинской гастрономической
огуречный борщ. Там.
Нет, в украинской гастрономической мифологии всегда, если существовал рассольник, то он был рассольник ленинградский. То есть всегда это было, так сказать, ну вот я помню просто ресторанные меню еще советские, то есть если был рассольник, то в скобочках там писался рассольник ленинградский. То есть это всегда была такая как бы демонстрация того, что это не наше. То есть мы можем, но это не наше. Без вопросов. Вот у нас есть рецептура. А если говорить, возвращаясь к борщу, то есть, значит, как бы страшный секрет, который мне, правильного приготовления борща, который мне сообщил очень известный, очень умный, квалифицированный, опытный, да, ну такой корифей украинской политологии Михаил Борисович Погребинский. Значит, мы с ним когда-то сидели в одном из ресторанов в Москве, значит, сетевом, который занимается специализацией на украинской кухне. Значит, и он попробовал, говорит, борщ. Нет, говорит, хороший борщ, но говорит, в нем есть одна проблема. Я говорю, какая? Говорит, я очень люблю, давно готовлю борщ. Значит, и вот тут он меня просто вот убил наповал. Значит, говорит, они сделали одну неправильную вещь. Говорю, в смысле? Они свеклу почистили, они буряк почистили, а я варю борщ. Значит, просто помыв буряк и положив его в кастрюлю. Как человек смог определить в борще, где уже все было порезано, что, так сказать, там...
Видимо, по отсутствию шкурки на...
Не-не-не, по цвету.
Я думаю, что это, скорее всего, действительно речь шла о цвете, но вот он меня этим сразил, тогда просто наповал. Когда он сказал, что все хорошо в этом борще, почти как... Вот как... Почти как я готовлю, да, значит, но я просто вижу, что они неправильно приготовили буряк.
Просто и в вот... славянской, видишь, в славянской традиции все корни, корешки так называемые, которые варятся под бульон, под желтый или под белый бульон, они чистятся. Это чисто русская традиция, которая пришла как раз с Волхова. А в южнославянской традиции, то бишь в киевской, корешки не чистятся. И они прямо варятся как есть. Это и репа, и свекла, и все прочее. Они чистятся как есть. При этом заметьте, что картошка вообще отсутствует в понимании этих супов, потому что картошки тогда не было. Вот, да. Поэтому мы про нее не говорим. Да, это очень
ну
характерно.
Что, давайте на этой приятной гастрономической ноте будем сворачиваться.
Да,
ну,
мы,
вот,
на,
это
нас
был
попросили...
пример одного из вопросов, на который мы можем...
Расскажу, каким должен быть вареник настоящий.
Да, да, да. Петр Алексеевич, нас попросили озвучить там просьбу, которую задонатил товарищ, пригласить. Я честно скажу, к своему стыду, не знаю, кто это, пригласить Андрея Ваджру. Я не знаю, кто это, поэтому тут, если кто-то, вот Кирилл или Петр,
Андрей, знаете... Я знаю, Андрей Ваджра, значит, это человек, который работал долго и писал на Украине. Сейчас, если мне память не... Ну, просто, опять же, я оперирую своей информацией 2018 года. Он даже делал тексты для нашего ресурса РИА Новости Украина. Значит, но, насколько я понимаю, он, по-моему, делал их из Одессы или из Харькова, но где-то примерно вот в то же время он приехал в Россию, если мне память не изменяет, он живет сейчас в Санкт-Петербурге. Но это надо уточнять.
Mm-hmm. Но, Андрей, мне кажется, я его у Гоблина видел, по-моему.
Да. Ну вот настоятельно просят нам его пригласить в эфир, но если сможем, пригласим. Тут вот доктор Гонза как
Давайте
раз...
Давайте посмотрим, потому что тот же вопрос кому-то может быть интересно, а вот нам, например, нет. Это тоже может быть так,
Да, к сожалению. Мы обдумаем этот
вопрос. Поэтому много чего пишут, а пригласите того, чего 5-10.
Да, людей много нас
обрадили. Что-то у нас, так сказать, не... Вот, ну, посмотрим, кто это.
Да, завтра, тогда что? Завтра мы, наверное, нас очень просят поотвечать опять на вопросы. Я не знаю, как Петр Алексеевич, если согласится, мы поотвечаем.
Пожалуйста.
А в среду,
С Кириллом мы подумаем, когда тебе, Кирилл, удобно, скажи. У нас можем понедельник, можем, например, четверг. У нас четверг, по-моему, свободен же, да? Мы никого не звали.
Да. Вот. Четверг свободен.
Ну, давайте решим. Потому что Майдан очень интересный, главное, очень актуально. И мы могли бы сейчас быстренько, но хочется...
Ты нет, хочется был, не быстренько.
Я понимаю,
быстренько.
Прямо от и до, и все знаешь, поэтому, мне кажется, есть что вспомнить и о чем
ну, поговорить. Ну, я могу претендовать тоже на звание ветерана Майдана, потому что я действительно провел там 2,5 месяца практически каждый день. Просто другой вопрос, что я занимался... У меня была другая профессия, я же был журналист, я об этом рассказывал.
Ну, тем более.
Mm-hmm. Окей, тогда спасибо. Кирилл, спасибо огромное, очень интересно, судя по количеству комментариев, прямо интересно, очень-очень, даже как бы без вопросов, и хорошего тебе дня, хорошей рабочей недели, Вот, а мы тогда увидимся завтра в 11. Не забывайте ставить лайки. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. И завтра мы отвечаем на ваши вопросы тогда. Я создам тему в YouTube-канале в разделе, как она там, общение, да, комьюнити, чтобы можно было позадавать вопросы. Ну и завтра из чатика будем вопросы брать и отвечать на них. Все тогда, спасибо большое.
Да, всего доброго.
Ура. Счастливо. Всем
счастливо.
Пока.
Счастливо.
Пока. Пока. Пока.